вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. На этой неделе, 19 сентября, исполнилась очередная годовщина выхода Финляндии из Второй мировой войны. Как мы знаем, финны воевали на стороне нацистской Германии. И 19 сентября 1944 года Финляндия подписала соглашение о перемирии с Советским Союзом и Великобританией. И, естественно, нам в Петербургском историческом клубе захотелось обсудить события сентября 1944 года с двумя выдающимися знатоками финской истории, доктором исторических наук, профессором Владимиром Николаевичем Барышниковым, заведующим кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и доцентом Хельсинкского университета, доктором Йоханом Бекманом. То есть в студии Петербургского исторического клуба вновь появляются два его почетных члена. Доктор Йохан Бекман, Владимир Николаевич, я рад вас сердечно приветствовать.
Андрей Леонидович, мы тоже очень рады участвовать в ваших передачах, поскольку они поднимают очень серьезные и интересные для радиослушателей вопросы.
Андрей Леонидович, добрый вечер, и рад вас видеть в очередной раз.
Уважаемые коллеги, как мы знаем, в сентябре 1944 года Финляндия действительно порвала с нацистской Германией, и, я думаю, нашим радиослушателям надо объяснить, почему же это произошло.
Андрей Леонидович, ну, на самом деле Финляндия порвала не первая с нацистской Германией свои отношения. Первый, кто вышел из войны на стороне фашистской Германии, это была Италия. Она вышла из войны еще в 43-м году. А Финляндия вышла из войны уже в условиях, когда весь фашистский блок рушился. И в данном случае, конечно, для финского руководства важно было как бы вовремя выйти из войны. Вероятно, это им получилось, но я считаю, что Финляндия могла выйти из войны значительно раньше, и, может быть, она не понесла бы столько потерь, прежде всего, своих солдат, которые погибли в результате оборонительных боев летом 1944 года. Дело в том, что финскому руководству предлагали еще весной 1944 года подписать соглашение о перемирии. Тогда в Москву прибыл довольно известный крупный финский дипломат Юха Кусти Пасикиви, Карл Энкель прибыл также в Москву, вели переговоры с Молотовым, но посчитали, что тогда еще рано выходить из войны, и эти переговоры были сорваны. А следствием этого, собственно, потом было военное поражение, которое, безусловно, и поставило крест на дальнейшее пребывание Финляндии в нацистском лагере. Но я при этом хотел бы еще и добавить, что наступление советских войск было настолько стремительным и мощным, что было ясно, что Финляндии просто не выдержать дальнейшего пребывания в лагере фашистской Германии.
Спасибо, Владимир Николаевич. И теперь я хотел бы задать вопрос доктору Йохану Бекману. Доктор Бекман, как вам кажется, сколь велика была роль субъективного фактора в том, что Финляндия не согласилась на подписание перемирия весной 1944 года, но тянула время до осени 1944 года?
Ну, естественно, это связано с президентом Рюти, и, между прочим, то, что Финляндия тянула, это является и был даже в суде после войны определено как военное преступление. То есть Финляндия тянула войну и отказалась от перемирия и так далее, виноват, конечно, наш главный военный преступник Ристо Рюти, который в том числе из-за этого был судим после войны в нашем уголовном процессе против военных преступников в 1945-1946 году. Но, с другой стороны, интересно, что сегодня мы обсудим очевидные факты того, что Финляндия порвала союзные отношения с нацистской Германией в сентябре 1944 года. Это для нас и для всех нормальных людей общеизвестный факт. Но, к сожалению, в Финляндии нет таких радиопередач, где мы могли бы обсуждать эти вопросы, вот эти события в финской историографии, потому что официальная финская историография до сегодняшнего дня практически отрицает союзничество Финляндии с нацистской Германией или каким-то образом скрывает факты или не хочет откровенно говорить об этом. Поэтому то, что для нас сегодня является очевидным фактом того, что Финляндия ушла с войны, Финляндия отказалась продолжать войну вместе с Гитлером, для нас это очевидный факт, но для финнов нет. И возьмите, пожалуйста, просто школьные учебники в финских школах по истории и прочитайте, что там написано. То есть это, конечно, полная фальсификация истории. У нас пишут, что Финляндия якобы воевала одна, и Германия вдруг появилась, то есть оказала какая-то некая помощь, и вдруг в Финляндии появились сотни тысяч солдат вермахта, так далее, так далее.
На севере Финляндии они были размещены уже осенью 40-го года, еще до начала нападения на Советский Союз.
Да, и они, кстати, для местного населения действительно неожиданно появились и тогда. Тогда.
Я даже сказал бы, это не только для местных населения, но даже и для членов правительства Финляндии. Тоже это было неизвестно. Например, министр иностранных дел, когда фон Борн был министром иностранных дел, узнал о том, что немецкие солдаты высаживаются на территории Финляндии из донесений полиции, которая сообщала о том, что появились немцы. До такой степени было все это удивительно. Но, Юхан, я вот знаю, что сейчас совсем недавно в Финляндии была издана очень интересная книга, автор ее Киви Мяки, и эта книга, если перевести на русский язык, называется «Разбитое сознание». Что вы можете про эту книгу рассказать нам?
Владимир Николаевич, действительно, недавно в Финляндии вышла очередная новая докторская диссертация, достаточно серьезная работа по поводу так называемой полевой психиатрии, можно сказать, именно того, что как лечили финских фронтовиков из-за психических расстройств и заболеваний.
Доктор Бекман, разрешите я возьму книгу, которая лежит перед вами, потому что я как профессор факультета психологии не могу остаться равнодушным. Действительно, книга, которая посвящена психическому состоянию финских военнослужащих в годы Второй мировой войны, представляет огромный интерес, и я начинаю листать книгу, конечно.
Да, но в первую очередь мы рады, конечно, с тем, что вообще вышла в Финляндии какая-то новая книга о Второй мировой войне, потому что это, как я вам сказал, финны пытаются скрывать факты союзничества с Гитлером, и поэтому они не так часто сейчас, и на самом деле крайне редко изучают историю Второй мировой войны, именно союзничество с Гитлером с 1941 года. Но эта книга – это очередной пример того, что в Финляндии кто-то вот с этим занимается еще. И тут, конечно, с точки зрения достаточно интересная, это психиатрическая и психологическая точка зрения именно на психическое здоровье финских солдат во время войны. И тут очень много интересного. Вилли Кивимяки, финский историк, молодой историк, очень хороший историк, он уже, кстати, по этой тематике уже пишет чуть не 10 лет. Я уже читал его материалы, статьи по этой тематике, поэтому он уже в Финляндии достаточно известный ученый-историк, и сейчас только что по этой тематике вышла его научная, главная научная работа, докторская диссертация под названием «Разбитые
сознания».
Сознание, да.
Юхан, вот я тоже знакомился с этой книгой, она действительно только что появилась, и здесь в этой книге он же рассматривает не только 41-44 год, он рассматривает и события зимней,
конечно,
так называемой,
конечно,
войны, и здесь здесь он пишет о том, что буквально с первых дней этой зимней войны финская армия стала наблюдаться психическое расстройство военнослужащих, сдавали нервы финских солдат. И, в общем-то, это для меня было достаточно удивительно. Мы знаем о том, что тогда существовало представление о духе зимней войны, когда финские солдаты отдавали свою жизнь, защиту своей родины. Но это действительно правда, но, тем не менее, вот и с другой стороны можно посмотреть на те события, которые происходили, и вот автор достаточно интересно пишет о психическом расстройстве определенной части финских солдат. Это для меня было удивительно, и там автор пишет о том, что не было специальных даже военно-полевых госпиталей, где лечили бы этих людей. Но, тем не менее, вероятно, самые большие душевные расстройства финских солдат, видимо, были в 44-м году.
Вы знаете, Владимир Николаевич, я думаю, что вы, наверное, в курсе того, что и сам Маннергейм был расстроился, ему уже отправили в Швейцарию там лечиться.
Но это уже после войны.
Нет, это, по-моему, он уже вовремя войны лечился.
Но после того, как Финляндия вышла из Второй мировой войны.
Ну да.
Дорогие коллеги, разрешите мне показать вам одну иллюстрацию из книги, которую мы обсуждаем. На этой фотографии изображены два финских солдата, и у одного из них на каске череп и кости. Значит ли это принадлежность к финским СС?
Ну, скорее всего, это, конечно, не эсэсовцы, это финские солдаты, которые просто использовали символы.
Символику.
Символику черепа с костями, видимо, так. Это достаточно распространено было именно в шлемах использовать.
Да, но вот я хотел бы все-таки вернуться к 44-му году и к наступлению советских войск. Действительно, на самом деле, это было большое потрясение для финской армии, вот это наступление. Дело в том, что войска 21-й армии Ленинградского фронта прорвали три глубоко эшелонированных линии укрепления на Карельском перешейке, финских укреплений, за неделю. Вот в годы Зимней войны советские войска в течение трех месяцев штурмовали эти укрепления, которые были построены финнами на Карельском перешейке. А тут за неделю, а на 10-й день наступления взяли Выборг. Это, конечно, просто, я думаю, было неожиданно для многих, и в том числе, очевидно, для Маннергейма, который после этого оказался на лечении в Швейцарии, в Лозанне.
Но, Владимир Николаевич, а у меня есть такое предложение. Ведь в далеком 1944 году советские документалисты подготовили фильм, приуроченный к подписанию соглашения о перемирии с Финляндией. И в первой части этого фильма как раз современники исторических событий говорят о том, как были преодолены три линии укреплений, которые финское военное руководство считало неприступными.
Андрей Леонидович, я этот фильм знаю, я знаком с этим фильмом, и я считаю, что он является очень объективным, по крайней мере, для той эпохи, которую он снимался. Он снимался в 44-м году, и здесь была попытка именно показать события. Мне кажется, это очень интересно.
Доктор Бекман, не будете возражать, если мы звуковую составляющую этого документального фильма 1944 года выведем в эфир?
Пожалуйста.
Вот здесь, около Старого Белоострова, 10 июня в направлении главного удара была прорвана первая линия финской обороны. Одновременно был осуществлен прорыв у Приморского и Выборгского шоссе. И наши танки двинулись по этим основным магистралям. Здесь был передний край финской обороны. Финны укрепляли его в течение трех лет. В течение трех часов войска Ленинградского фронта прорвались, сняли и фактически уничтожили эту оборонительную линию. Вот что осталось от мощных финских дотов после нашего штурма. Так выглядит первая линия финской обороны на все 8 километров ее тактической глубины. Пройдя первую линию, наши танки продолжали развивать успех прорыва.
Ну а для наших радиослушателей я хочу сказать, что в то далекое время документальное кино обходилось без постановочных кадров. Многие кинодокументалисты просто погибали на фронтах Второй мировой войны, снимая батальные сцены. И в этом отношении фильмы того далекого времени намного правдивее наших современных постмодернистских подделок, где документальные кадры чередуются с кадрами постановочными.
Я согласен, в данном случае этот фильм, о котором мы сейчас говорим, здесь очень много действительно реальных жанровых сцен, которые были сняты именно в ходе боевых действий. И особенно интересно, конечно, в этом фильме видеть выражение лиц советских солдат, которые наступают, и тогда понимаешь, почему, собственно, вот за неделю прорвали эти линии укрепления и почему так блестяще закончился. Это действительно сложная военная операция.
11-го были пройдены три оки. Впереди вторая линия обороны финнов. Задача нашего командования – максимально короткий срок перебросить к ней всю тяжелую технику и пехоту, не дать врагу времени перегруппироваться и подтянуть свои резервы. Финны пытались задержать наше наступление, но ведя непрерывные бои, наши части продолжали продвигаться вперед. Неслыханно короткий срок. Всего в два дня наша тяжелая техника и пехота были подтянуты ко второй линии по всему фронту. Вот она, знаменитая линия государственной обороны финнов. Гранитные надолбы. 1000 тонн гранита. 5 рядов таких надолб защищали каждый из рубежей второй линии. Финны называли эту гранитную преграду ожерельем смерти. Все виды противотанковых и противопехотных преград защищали подступы ко второй линии. Но главной ее опорой были доты. Толщина их стен 2,5 метра. Самые большие пушки не в силах пробить эту бронированную толщу. Вот один недостроенный дот. Он позволяет судить о размерах этих гигантских подземных сооружений. 100 миллионов золотых рублей затрачено на строительство этой линии. 3,5 миллиона человека дней понадобилось для того, чтобы возвести все эти сооружения. Сверху они выглядели очень скромно и были замаскированы под окружающие холмы и высотки. Доты эти зарыты глубоко в землю. Они полностью гарантируют безопасность и вполне приспособлены для жилья. Из такого дота окрестность просматривается на несколько километров и простреливается из пушек и пулеметов. Траншеи вдоль рубежей были сделаны из толстых бревен. Общая длина их превышала 200 километров. И по ним можно было пройти через весь перешеек от Финского залива до Ладожского озера, ни разу не поднимаясь на поверхность земли. 12 июня 1944 года войска Ленинградского фронта подошли к рубежам этого неприступного пояса финской обороны. Наши войска по плану командования начали осуществлять прорыв у Кивинапа, пробиваясь на Выборгское шоссе. Однако, несмотря на некоторый успех, стало очевидно, что финны держатся здесь очень цепко. Они подтянули в этот район крупные силы пехоты и бронетанковую дивизию. Тогда, не ослабляя удары у Кивинапа, наше командование создало еще несколько таких же сильных очагов наступления. Связав основные силы врага и демонстрируя стремление прорвать оборону в одном из этих пунктов, командование фактически наметило прорыв совсем в другом месте. Вот здесь, у высотку Терселька. Несмотря на трудности подхода к ним, удалось подтянуть сюда технику на узком участке и сокрушительным ударом пробить брешь в обороне врага. Поддержанные артиллерией и авиацией в эту узкую щель стали просачиваться отделение за отделением, рота за ротой.
Уважаемые коллеги, дорогие радиослушатели, вы сейчас имели уникальную возможность познакомиться с тем, как события 1944 года воспринимались современниками. Конечно, радио – это не телевидение, и у наших радиослушателей не было возможности увидеть выражение лиц бойцов Красной Армии, которыми владела одна великая идея – закончить войну как можно раньше, добиться победы над врагом и начать новую мирную жизнь.
Действительно, Андрей Леонидович, я еще хочу отметить, что в этом фильме еще очень объективно показан был сам момент начала этого наступления, когда был создан очень мощный артиллерийский кулак, который нанес, собственно, удар по укреплениям финских войск, когда 370 бомбардировщиков подвергли атаке позиции 4-го армейского корпуса финских войск. И вот тут очень интересное, вы знаете, еще в 60-е годы была выполнена очень интересная работа финским историком и писателем Паво Ринтала. Он взял интервью у финских солдат, которые как раз подверглись этой атаке. И в данном случае потом из этих записей этого интервью была опубликована целая документальная книга, где приводятся голоса фактически финских солдат, описывающих то, что происходило в этот момент, момент этого наступления. Так вот, они характеризовали эту атаку как огненный ад, как конец света. Один из военнослужащих финской армии, который находился на переднем крае, вспоминая об этой атаке, говорил, что артиллерийский огонь привел нас к полному разгрому. Даже в дотах оказались убитые и раненые. То есть, действительно, на самом деле, для финских солдат это наступление было катастрофой.
Теперь успех прорыва стал очевиден. Финны разгадали наш маневр, но было уже поздно. Пехота и танки глубоко вклинились в оборону финнов. Часть танков устремилась на юго-запад, другая часть наших войск двинулась на северо-восток и вышла в район Выборгского шоссе. Эта операция решила судьбу второй линии. Под угрозой окружения финны вынуждены были отступать. Таким образом, 15 июня второй рубеж обороны был позади. Впереди третий и четвертый. До Выборга еще два рубежа. До 20-го 5 дней.
Одновременно проходила морская десантная операция в Бьоркском архипелаге. Занятие островов в проливе Бьорк и Зунд обеспечило свободу действий нашему флоту и вместе с тем обезопасило движение по Приморскому шоссе на Выборг. Прорвав 17 июня линию Меннергейма, наши части двинулись на Выборг по трем направлениям – с юго-востока, с северо-востока и со стороны станции Сяйная. 20 июня. Вспомним, что 20 июня по плану командования Выборг должен быть взят. Войска генерал-полковника Гусева в этот день подошли к Выборгу. Штурм Выборга начался. К 3 часам дня наши части уже вели бои на восточной окраине города. Перед ними была поставлена задача ликвидировать очаги сопротивления и проникнуть в Выборг. В первые же часы боев удалось вытеснить финнов из восточной части города. К 6 часам дня наши части подходили к центру. Но здесь с каждой минутой продвигаться становилось все труднее и труднее. К вечеру в центр города с северо-востока пробились наши автоматчики. К 10 часам с юго-запада к центру прорвались наши танки.
Ну и я хочу поделиться своим ощущением, когда смотрел этот фильм, содрогался, видя вот этот шквал огня, который обрушивает и артиллерия, и авиация, ну а потом в бой идут танки. И, конечно, столкнувшись с таким ураганным огнем, трудно сохранить психическое здоровье. Это действительно запредельная стрессовая ситуация.
Вот интересно пишет об этом наступлении командир 1-го пехотного полка Вильнин, вспоминая о тех событиях. Штурмовики с воздуха и танки с передовых позиций прокладывали себе путь и путь пехоте. Двигающиеся впереди красноармейцы непрерывно запускали в небо ракеты, давая знать штурмовикам о своем местоположение. И он пишет о том, что никто ничего не мог из финского руководства поделать, никто не мог остановить это наступление. Огонь самолетов и артиллерии уничтожил окопы, продвигаться по ним стало трудно. На нас надвигались танковые бригады русских. Это создало критическое положение. Огонь нашей артиллерии окончательно прекратился. Мы вообще не знали о положении наших войск, кроме своего собственного положения. Вот так описывали эти события финские военнослужащие. И я думаю, что не случайно в книге Киви Мяки пишется о психическом расстройстве, которого было очень много в тот период. А финская армия. Действительно, это было грандиозное наступление. И Йохан, я знаю, еще знает примеры подобных вещей.
Да, это, Владимир Николаевич, это действительно было массовое явление и достаточно неожиданно для финских врачей, потому что у нас не было достаточно врачей для этого, чтобы лечить солдаты на фронте. Их было и в начале Зимней войны, их было в начале войны, так называемое продолжение, которое Финляндия с 1941 года воевала вместе с Гитлером. Это у нас было еще в середине войны, в 1942-1943, было вот это более такой стабильный период. Это война, как это
позиционная война.
Позиционная война, да, то есть стадия позиционной войны была. И тут пишут Киви Мяки в этой книге, что даже во время позиционной войны появились очень много пациентов. Такое массовое явление расстройства среди солдат. Кстати, конечно, здесь существуют и политические причины, потому что, во-первых, финское руководство же врало своим солдатам, когда они говорили, что мы только свою территорию вернем или завоюем обратно. А то, когда пересекали старую границу и ходили дальше на восток и так далее, в нашей армии еще появилось очень интересное движение, вы знаете, Владимир Николаевич, по поводу массовых...
Дезертиров.
Да, массовое дезертирство еще появилось в нашей армии, именно связано с пересечением старой государственной границы, когда солдатам практически обещали, что мы только защищаем вот нашу землю. А, между прочим, это реалии союзничества Финляндии с нацистской Германией. Я думаю, что обычные солдаты так не так и поняли, что происходит. И поэтому... Кстати, Киви Мяки пишет даже о том, что те солдаты, которые поняли суть этой войны слишком ярко, слишком объективно, они тоже нередко попали в психиатрическое лечение.
То есть речь идет о том, что тех военнослужащих, которые начинали давать политическую оценку происходящим событиям, изолировали в психиатрические больницы для того, чтобы они не воздействовали на моральный дух других военнослужащих.
Ну, конечно, их либо наказали уголовным наказанием, военным уголовным наказанием, у нас же было запрещено критиковать цели войны в Финляндии, например, поведение позицию финского правительства в военных действиях рядом с Гитлером, критиковать, это было уголовное преступление. У нас были много уголовных дел, но помимо этого еще использовали психиатрию как некую карательную психиатрию именно против своих солдат. Кстати, тут Киви Мяки пишет в этой книге, что практически вся психиатрия это была именно немецкая психиатрия. То есть это тут единственный образ для финской психиатрии, это был немецкий образ, конечно, в этой ситуации. Но я хотел бы вернуть еще к Паво Ринтала, которого вы упомянули, Владимир Николаевич. Действительно, Паво Ринтала один из самых интересных финских писателей именно антифашистского направления после войны. Он достаточно много книг именно в 60-х опубликовал о войне. То есть он, конечно, собрал вот воспоминания финских солдат, но помимо этого интересный роман вышел у Паво Ринтала, называется «Партизанские лейтенанты». Лейтенант по-фински «Сисилутнат». Роман, который, в принципе, содержит именно ту же самую точку зрения на эту ситуацию, именно расстройство, психическое расстройство финских солдат на фронте. То есть эта тематика в нашей историографии Второй мировой войны существует. И существует уже давно, и люди, в принципе, об этом знают. И тут только первая научная, большая научная работа вышла. Хотя здесь тоже Киви Мяки не очень так глубоко и объективно анализирует эту ситуацию. То есть, например, возможно то, что финские солдаты поняли несправедливостью этой ситуации, позицию Финляндии в этом деле, поведение немецкой армии на территории Финляндии и так далее, и так далее. Поэтому здесь тоже причины для расстройства. Кстати, это книга Павла Ринтала «Партизанский лейтенант», который практически рассказывает о расстройстве финских солдат и в основном одного финского офицера, лейтенанта на фронте. На основе этой книги тоже был сделан очень известный фильм. В Финляндии называется фильм уже «Партизаны», просто «Сиссит партизаны». Но там тоже, в этом фильме тоже фигурирует очень ярко именно тематика психических расстройств финских солдат на фронте.
А вот идея карательной психиатрии, которую вот мы сейчас затронули, Йохан, насколько это действительно часто использовалось в тот период?
Об этом нет информации, но есть случаи, тут пишет Киви Мяки, и уже раньше писал, о том, что в некоторых случаях именно солдаты, которые противостояли каким-то образом, они были очень легко, конечно,
объявлены душевнобольными.
Да, им дали диагноз и посадили на лечение.
Доктор Бекман, ну поскольку мы в студии Петербургского исторического клуба всегда безбоязненно затрагиваем любые острые темы, то я хочу сказать, что вы меня поразили даже как профессора факультета психологии вот этим прецедентом использования психиатрии в карательных целях, потому что, честно говоря, у нас господствовало представление о том, что карательная психиатрия появляется в Советском Союзе во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Исторический парадокс заключается в том, что в сталинские времена необходимости в карательной психиатрии не было, потому что сталинский режим откровенно говорил о том, что в Советском Союзе существует государство-диктатура пролетариата, которая подавляет остатки эксплуататорских классов. В уголовном праве были такие категории, как вредительство, термин «враг народа» был общеупотребительный, и поэтому любой
обращаться к врачам уже не нужно было.
Просто не нужно было, если человек высказывал взгляды, враждебные советскому общественному и государственному строю, он просто нес уголовное наказание. И элементы политического лицемерия здесь не были нужны. Но Никита Сергеевич Хрущев, начав процесс десталинизации, объявив о том, что у нас уже не государство диктатура пролетариата, а общенародное государство, имел неосторожность заявить, что в Советском Союзе нет политических заключенных. А как только он произнес эти слова о том, что в СССР нету политических заключенных, встал вопрос, а как же поступать с людьми,
диссидентами,
которые высказывают антисоветские политические взгляды. И вот тут, как мы думали до сегодняшнего дня, и зарождается карательная психиатрия. Но, оказывается, финские врачи
пораньше
начали практиковать это, ну, на пару десятилетий раньше.
Дело в том, что вот Йохан сказал о том, что финские врачи копировали здесь в школе немецких врачей. Но я должен отметить и поддержать вас, Андрей Леонидович. На самом деле в нацистской Германии ведь тоже ведь занимались тем, что психически больных просто уничтожали. Там борьба была просто не с инакомыслящими, а даже с больными. Их уничтожали. Причем уничтожали достаточно жестоким образом, вводили большое количество лекарств там и так далее, с тем, чтобы человек скончался, считая, что это те элементы в обществе, которые Германии не нужны.
Совершенно верно, ведь в книге «СС в действии», которая выходила и на немецком языке в Германской Демократической Республике, у нас в Советском Союзе была опубликована директива «Берлин, 1 сентября 1939. Рейхслейтер Боллер и доктор медицин Брандт sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse nämlich zu bestimmenden Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankenheit Zuständes der Gnadentod gewährt werden kann. Hitler. Берлин, 1 сентября 1939 года. Рейхсляйтеру Боулеру и доктору медицины Бранту поручается под их ответственность расширить полномочия назначаемых для этого поименно врачей в том направлении, чтобы из гуманных соображений неизлечимо больным в случае критической оценки их болезненного состояния обеспечивалась легкая смерть. Гитлер. И в данном случае получается так, что гитлеровский режим тоже не нуждался в карательной психиатрии, ибо карательная психиатрия – это элемент политического лицемерия.
Ну, и Финляндия в данном случае, она пошла дальше в демократическом плане, она дошла до уровня Никиты Сергеевича Хрущева, когда просто диссидентов определили вот как психически ненормальных людей, вот и все. Я так понимаю, что это прогресс, Йохан, как ты считаешь?
Но давайте вернемся к событиям 1944 года. И у меня будет такое предложение, поскольку мы отвлеклись на сюжеты, связанные с карательной психиатрией, вновь обратимся к документальному фильму 1944 года, рассказывающему о подписании соглашения о перемирии.
Да, давайте, интересно, вероятно, радиослушателям послушать эти документальные фактические записи.
Для подписания условий перемирия в Москву прилетел министр иностранных дел Финляндии господин Энкель. Его встречал заместитель народного комиссара иностранных дел товарищ Деканозов. На 19 сентября было назначено подписание соглашения. Генерал-полковник Жданов, маршал Советского Союза Ворошилов, посол Великобритании в СССР господин Кер, заместитель председателя Совета народных комиссаров и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов, финская делегация, председатель делегации господин Энкель, господин Вальден, господин Хенрикс, господин К. Энкель. По уполномочию правительств Советского Союза и Великобритании соглашение подписывает генерал-полковник Жданов. В момент подписания этого соглашения целесообразно вспомнить историю наших отношений с Финляндией. Как известно, 25 лет тому назад Советский Союз предоставил Финляндии самостоятельность и независимость. Это явилось актом доброй воли со стороны советского государства. К сожалению, Финляндия использовала эту самостоятельность для враждебных действий против Советского Союза. Три раза за это время она воевала против нашей страны и в конце концов превратилась в форпост фашистской агрессии на севере Европы. Подписание настоящего соглашения должно положить этому конец. Преследуя цель обеспечения своих границ и безопасности Ленинграда со стороны Финляндии, Советский Союз возвращает себе область Петсама, Печенга, и арендует район Порколо-Ут. Ограничив только этим свои территориальные требования, Советский Союз еще раз демонстрирует желание жить с Финляндией в добрососедских отношениях. Финляндия остается в границах 40-го года и сохраняет свою самостоятельность и независимость. Сейчас, когда подписывается перемирие, враждебные Советскому Союзу круги пытаются представить будущее финского народа в мрачных красках. Для тех, кто считал день нападения на Советский Союз счастливым днем, дата подписания этого перемирия, естественно, должна казаться мрачной датой. Надо думать, что на этот раз и финский народ, и новое финское правительство сумеют разобраться в истинном значении для них этих двух дат. Одновременно с соглашением были подписаны карты, на которые нанесены границы, предусмотренные этим соглашением. Соглашение подписано. На фронте приступили к его выполнению. Представители советского и финского командования встречаются в условленных местах. Такие встречи происходят вдоль всей линии фронта. По картам производится уточнение линии границы. От доброй воли Финляндии и ее желание установить действительно добрососедские отношения будет во многом зависеть спокойствие этих границ. Теперь советский народ ждет от Финляндии точного выполнения условий перемирия, скрепленного этими государственными печатями.
Уважаемые коллеги, вот здесь такие пафосные, конечно, выражения дикторского текста в этом фильме, но на самом деле для Финляндии после подписания соглашения о перемирии, то есть начиная с 19 сентября 1944 года, началась совершенно новая эпоха в ее истории. И в финской историографии даже существует такое понятие, как «вторая республика». Вот на манер истории Франции, когда это вот делится на республики. Пятая республика, четвертая, третья. Так вот, в данном случае в Финляндии после подписания соглашения о перемирии началась вторая республика. И это было именно связано с тем, что Финляндия действительно выбрала новый, совершенно для себя уникальный, и не только для себя, но и, может быть, в мире, уникальную модель, ну, добрососедских отношений с Советским Союзом. Вот представьте себе, это единственная страна, которая находится на границе Советского Союза на Западе, который не входит ни в Варшавский договор, не является социалистическим государством. Она сохранила свою систему социально-экономическую и политическую, но, тем не менее, она находится в дружественных отношениях с Советским Союзом. Уникальная вещь. Это такой другой страны нет, такого другого государства, которое бы сохранило бы нормальные, хорошие отношения, добрососедство. Это только Финляндия. И она при этом еще и стала определенным мостом, который соединил Советский Союз с Западом в условиях холодной войны.
И, конечно, тут миллионы бывших советских людей до сих пор с благодарностью вспоминают президента Финляндии Урхо Каллева Кекконена. Ну и вообще политическая линия Пасикиви Кекконена, по-моему, и сегодня может служить путеводной звездой для развития российско-финских отношений. Доктор Бекман, у вас нет возражений?
Нет, это действительно очень важный поворот финской политики именно. Между прочим, уже формирование вот этой линии уже началось в ходе войны. То есть это, конечно, не было случайно, но именно после войны между нашими государствами, тогда именно, конечно, Советским Союзом, сложились такие очень хорошие отношения, которые, между прочим, привлекли большое внимание на мировом уровне именно. И это, естественно, очень большое достижение, и благодаря, конечно, и наших, и ваших политических деятелей. Ваши политические деятели всегда, к счастью, немало уделили внимание на именно развитие отношений с Финляндией. И, кстати, и сегодня тоже вот существует некий приоритет развивать отношения именно с Финляндией. Я думаю, что я, конечно, очень рад и благодарен даже за это.
Но я хочу сказать, доктор Бекман, что у нас в Петербургском историческом клубе тоже есть определенного рода приоритет. Мы всегда с огромным удовольствием записываем передачи, посвященные истории российско-финских, советско-финских отношений, и всегда рады вас видеть в качестве участника этих передач. Но и не только вас, потому что кроме вас у нас была еще и Виена Тули Васара, ваша соотечественница. Ну и, естественно, если к нам будут приходить в гости другие финны, хорошо говорящие по-русски, они тоже всегда будут тут желанными гостями.
Ну, я хотел бы еще рассказать радиослушателям еще и о том, что у нас в ближайшее время будет конференция, которая будет посвящена взаимоотношениям России и Финляндии. Эта конференция будет проходить в октябре, 12 октября. Она будет проходить традиционно в Ялкало, это недалеко от Петербурга. Есть такой поселок Ялкало. Это уже третья по счету такая вот традиционная российско-финляндская конференция. Если кого заинтересуют эти проблемы, то я думаю, что на этой конференции можно их также обсудить. А Йохана тоже ждем на этой конференции в расчете на то, что он, как всегда, сделает острый, интересный доклад.
С удовольствием приеду. Спасибо большое за приглашение.
Владимир Николаевич, но, как я понимаю, теперь эта конференция будет именоваться «Барышниковскими чтениями» и будет посвящена памяти Николая Ивановича Барышникова.
Да, абсолютно верно. Это было принято решение еще 3 года тому назад, и уже третья будет конференция, именно посвященная памяти моего отца, который фактически пол своей жизни отдал изучению истории Финляндии и участию Финляндии во Второй мировой войне.
Но я хочу сказать, что Николай Иванович Барышников, конечно, был не просто почетным членом Петербургского исторического клуба, он был тем участником наших радиопередач, чьи слова вызывали у радиослушателей самые теплые чувства. То есть Николая Ивановича, попросту говоря, радиослушатели любили.
Да, я тоже хотел бы сказать пару слов по поводу Николая Ивановича Барышникова, с которым у меня была огромная честь общаться много лет даже здесь, в России, в Питере. И, естественно, для Финляндии он был очень важным человеком, потому что он был единственным российским экспертом, который был на мировом уровне, то есть главным экспертом по теме Финляндии во Второй мировой войне. И вместе с ним мы работали много лет, мы издавали много книг на финском языке, на русском языке. Я как издатель...
На английском.
На английском языке, конечно, еще на английском языке. Мы издавали его работу, его книгу «Благода Ленинграда и Финляндия».
Кстати, эта книга, по-моему, вызвала неоднозначное отношение в финском обществе.
Эта книга была очень резонансная книга для финской публики, для финских экспертов также. Мы же организовали презентацию этой книги в Хельсинском университете.
И потом министр иностранных дел Финляндии.
Да, конечно, 10 лет тому назад мы организовали презентацию этой книги в Хельсинском университете с участием министра иностранных дел.
Который Финляндии. Сейчас, по-моему, да, является?
И который тогда был, и который сейчас есть в
Финляндии. Томия,
да. Который, между прочим, является доктором науки, историком. И ваш отец Николай Иванович выступал очень интересно, и для финской публики это было очень важно, и не только для публики, для экспертов.
Ну, я припоминаю эту презентацию и вспоминаю, что Туомиа я через некоторое время, министр все-таки он не должен сидеть всю презентацию, он выступил, сказал несколько слов, послушал несколько еще реплик, потом вдруг неожиданно встал и направился к выходу, и как Николай Иванович его задержал и начал ему что-то еще говорить, и Туомиа дослушал до конца, он не ушел, пока Николай Иванович не закончил это выступление.
Но это очень любопытная
деталь. Да-да, это очень важно, и Туомиа даже не противостоял, то есть он добровольно тут ждал до конца. Кстати, не очень красиво там выйти в середине выступления, это же можно даже оценивать как некий протест, хотя тут никаких протестов не было, но, конечно, реакция финских националистических историков была достаточно бурная против Николая Ивановича и до сих пор есть, но... Еще хочу сказать, что его книгу «Блокада Ленинграда и Финляндия» мы уже опубликовали на русском языке, на финском языке, и потом еще на английском языке вышла перевод, очень хороший перевод, между прочим, качественный очень на английском языке. И сегодня, до сегодняшнего дня, каждый раз, когда на английском языке выходит какая-то новая книга о Второй мировой войне, с точки зрения о блокаде Ленинграда, там уже ни один западный историк не может не заметить, не может забыть, использовать работу Николая Ивановича «Блокада Ленинграда и Финляндия» на английском языке. То есть это уже есть это в канонах международных военно-исторических, и я с этим очень рад, и да, горжусь даже. Но самое важное, что мы продолжаем его работу, потому что мы же должны заниматься именно исследованиями истории, обсуждать в радиопередачах наших. Но самое главное, что появились бы вот еще новые аспиранты, потому что это у нас в Финляндии такая проблема сейчас, что вообще очень мало историков Второй мировой войны, и аспирантов вообще практически нет. Поэтому они нам нужны.
То есть русских аспирантов направляют?
Ну, я думаю, что и в Финляндии финских, и в России русских аспирантов, и потом они могут, конечно, приезжать к нам работать.
Но есть далее. Прекрасный пример. Виена Тули Васара. Ваша соотечественница захотела учиться в аспирантуре на кафедре истории нового и новейшего времени. И, как я знаю от Владимира Николаевича, у нее прекрасные результаты исследовательские.
Великолепные. И тема, которой она занимается, на самом деле, самом деле оно не исследовано не только, естественно, в России. Эта тема мало исследована самой Финляндии. То есть, иными словами, она первопроходец и занимается изучением у нас на нашей базе. И это, мне кажется, очень хорошо. То есть, это как пример сотрудничества.
Да, конечно. Это очень высокого качества все работы, статьи Вена Тули, Васара, которые я прочитал. И у меня, конечно, честь знать ее лично. Но я думаю, что нам нужны еще больше людей. То есть один человек, одна аспирантка – это недостаточно. Надо еще иметь. И надо учитывать, что одна аспирантка будет доктором наук. Потом, то есть нам нужны вообще новые аспирантки, студентки, студенты, которые именно изучают эту тематику, для которых это интересно и важно. Их сейчас очень мало. А вот именно касается российско-финских или советско-финских войн. И поэтому я думаю, что мы должны каким-то образом привлекать новых студентов.
Ну, мне кажется, вот как раз этими беседами, которые мы ведем в гостеприимном историческом клубе, радиоклубе, как раз это играет определенную роль для того, чтобы привлечь.
Да, молодых. Мы формируем интерес к финской истории в российском обществе. Ну, а если Бог даст, в Финляндии появится радио или телепередача, аналогичные Петербургскому историческому клубу, где будет возможность откровенно обсуждать самые острые проблемы взаимоотношений между нашими странами в историческом аспекте, то появится и в Финляндии большее число аспирантов. Мне кажется, что правдивое обсуждение даже самых сложных, самых драматических моментов истории не способно омрачать отношения между народами. Наоборот, неправда и различного рода политические лукавства вредят установлению нормальных человеческих взаимоотношений.
Я абсолютно с вами, Андрей Леонидович, согласен и рад, что наша беседа, которая вначале затрагивала достаточно острые такие моменты, связанные с финской историей, заканчивается на такой оптимистической ноте.
Я бы сказал, на дружеской ноте. И смешно было бы нам обижаться на финскую карательную психиатрию, а финнам обижаться на карательную психиатрию времен Никиты Сергеевича Хрущева.
Нет, история есть история, и не надо превращать ее в какую-то политическую науку. Она на самом деле наука настоящая, и поэтому, мне кажется, надо именно с научной точки зрения подходить к любому вопросу и к любому аспекту.
То есть попросту говорить людям правду о прошлом.
Да, абсолютно верно.
Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить, что сегодня гостями нашей радиопередачи были два почетных члена Петербургского исторического клуба. Это приехавший из Финляндии доцент Хельсинкского университета доктор Йохан Бекман, руководитель антифашистского комитета Финляндии, и доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профессор Владимир Николаевич Барышников. Ну а вел передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Лосоевич. Если вас взволновали вопросы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023 Санкт-Петербург, Итальянская 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!